Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Итак, сегодня на повестке дня первая Маковейская книга.
Да, мы с вами продолжаем ее читать, и у нас уже получается, третья встреча, посвященная Маковейским книгам. И мы на прошлых наших встречах описали вот исторический контекст появления этой книги, и вот это событие, знаменитое гонение Антиоха Епифана, сирийского царя, державы Селевкидов, которое он обрушил на веру Израиля в Палестине, причем сделал это с подачи еврейской аристократии, которая желала получить признание в мире тогдашней элиты. А для этого требовалось получать греческое образование, вести греческий образ жизни, а еврейский закон Моисеев, отделявший евреев от язычников, он здесь мешал. И поэтому вот эта вот еврейская верхушка, они, видимо, как-то вот царю напели, что это большая опасность, наш закон, тут у тебя проблем не будет, запрети. И они ему составили, в общем, программу, конечно, действий, потому что, когда мы берем вот список тех мероприятий, которые провел Антиох Епифан, мы видим, что это составлял, конечно же, человек компетентный, глубоко понимавший суть древнееврейской веры, потому что удары наносились именно в самые ключевые точки для того, чтобы все это рассыпать. И поэтому опасность действительно была очень велика.
То есть это не враги сожгли родную хату, а свои же?
Это враги сожгли, но свои пустили. И надоумили, как это сделать. Понимаете? Вот. И поэтому в этой войне с сирийцами там был элемент и гражданской войны, несомненно. Вот. И эти, мы говорили, что когда Антиох Епифан вел войну с Египтом, он победил. Он ввел в Египет войска, а на обратном пути, когда эти войска проходили через Палестину, Антиох и объявил вот эту вот культурную реформу. Он ее провозгласил во всем своем государстве, но именно у евреев это повлекло большие последствия. То есть он запретил основные элементы иудейской веры и предписал всем, какие-то культ государственный, который там существовал в державе Селевкидов. То есть, и дальше это длилось несколько лет, приезжали чиновники, и вот первая Маковейская книга описывает, что после этого, он разорил храм, храм пришел в запустение, и потом приехал чиновник, который вот объявил, что запрещается не работать в субботу полагается работать, запрещается обрезание детей, мальчиков, запрещается приносить жертвы Яхве, а они храм осквернили, принесли там жертву языческим богам, сделали языческое святилище фактически, и принуждали все население приносить жертвы и есть свинину, а свитки Торы уничтожались. И кто был недоволен, кто выступал против, тех убивали. И это все делали, как говорится, свои. Никто не думал, что будут какие-то сопротивления, потому что вот так. Но дальше мы видим, что в городе Мадин проживал некий человек, его звали Маттафия, он был священник, уже престарелый, но сильный духом. Он сказал: нет, я против. Но когда туда прибыли сирийцы со своими же иудеями, которые, предали, можно сказать, веру отеческую. И они его пытались его купить, что он был такой лидер общественного мнения, что давай, ты первый принеси жертву, за тобой все пойдут, а мы тебе денег заплатим. Ты будешь там карьеру сделаешь, будешь знатный человек у нас. А он отказался. И после этого, когда пошли эти жертвоприношения, вынул нож, зарезал сначала еврея, который был предатель, а потом этого сирийского чиновника. Они ушли в горы, и с ним пятеро сыновей, И началась партизанская война. И мы вот на этом моменте-то и остановились, помните, где как раз в горы уходит множество людей, которые вместе со скотом, вместе с женами и детьми, и им... там первый же эпизод был, когда их сирийцы преследовали, это было в субботу, и они их убивали, потому что люди так веровали в Бога, так сказать, соблюдали закон тщательно, что они даже не сопротивлялись. Они не баррикадировали свои пещеры, где они прятались. Они не пытались взяться за оружие, отбиться. Понимаете? Их всех убивали там. Погибло больше 1000 человек, пишет первая Маковейская книга. И священник Матафия, собрав совет, он сказал, что ну, вынес постановление, что так дело не пойдет. Так нас тут всех перебьют. И поэтому в субботу можно воевать. Можно воевать, потому что ценность жизни выше, чем ценность субботы. Это интересный момент. Мы дальше увидим этот подход, ну, в Евангелии, например, угу. Да, то есть это очевидно. И дальше начинается такая суровая война. Что там происходит? Вот, смотрите, дальше, начиная с, считайте, с третьей главы, идут описания вот этих боевых событий, которые приводят, которые длились там долгое время и привели к победе. Вот этих вот братьев Маковеев, да, и созданию государства независимого, хасмонейского, вот. И это повествование, оно интересно, как с исторической точки зрения, так мы видим, что здесь все это описано, победы, описаны вот эти битвы в парадигме, которую мы видим в книге Судей, которую мы видим в книге Иисуса, сына, Иисуса Навина. То есть, когда люди идут с Господом на превосходящего по силе противника, но они верны Богу, и они выполняют волю Божью, и они одерживают победу. И вот под этим знаком божественного покровительства и проходит вот эта война. И сегодня, наверное, мы просто эту книгу... Вот тут я... Смотрите, то есть, она немножко однообразная книга. Потому что дальше, начиная с третьей главы, вот мы как самые основные события, как бы ключевые описаны.
Ну,
вот.
То есть самое интересное мы уже разобрали.
А дальше, ну вот, понимаете, может, есть люди, конечно, которым это интересно, но это бесконечное, ну просто бесконечное описание, как пришел очередной сирийский военачальник, как евреи вышли, как их было мало, как они помолились, как они разбили этих сирийцев, как они бежали, как они их разграбили, их лагерь, и вернулись с большой добычей.
Ладно, смысл мы поняли.
Вот это вот здесь таких эпизодов буквально описаны, ну, десятки. Ну, потом там один гибнет, другой гибнет, брат, да, ну, вот они такие вот. И это текст, он создавался как бы для... видимо, государственных целей, для того, чтобы подчеркнуть легитимность вот этих вот молодых новых царей, угу. Этой династии хасмонейской, чтобы вот показать, что они не просто так с улицы люди, а они кровью это заработали, и Бог им помог. Вот угу. Смысл тот, но, значит, ну и давайте просто вот как-то, ну просто поймем логику этих событий, давайте, угу. Логику происходящих событий. Значит, Иуда, Маковей, да, Матафия вскоре после этого всего умирает. После того, как он зарезал этих всех товарищей, поднял это движение, он умирает. И перед смертью он зовет сыновей и распределяет руководство восстанием. Симон был назначен такой управлять хозяйственной частью, тылом, угу. Тыловые службы, снабжение, так. Снабженец. Вот этот Иуда. Он был назначен полководцем по военной части. Он был талантлив в этом. Прозвище Маковей, молот. Вот всех громил. И дальше все, они сформировали отряд, и началась их военная деятельность. И тут вот описано, что сначала про это все движение узнал местный правитель Аполлоний, послал войско, и они малым числом его разгромили. Потом начальник сирийский, там... Лисий, уже более высокого уровня, услышал, понял, что тут что-то происходит, послал войска, их тоже разгромили.
Угу.
Наконец, уже царь Антиох слышит, что тут поднялось такое вот восстание.
Что-то неладное что-то уже неладное. Происходит.
Собирался так? Туда идти, но был вынужден пойти на поход, там, на сражение другое. А туда послал тоже своего военачальника. И его тоже побили, понимаете? Его тоже побили. Ну, вот так. Такие они молодцы, герои. Там приведены эти воодушевляющие речи этого Иуды, который говорит, ну что, наши отцы фараона не убоялись, там, этих там моавитян, аммонитян не убоялись, так этих убоимся, значит, будем сражаться, и Бог нам поможет. За дело правое, все. И результатом вот этих вот успешных боевых действий А это были боевые действия не только с Антиохом, с сирийцами, а прежде всего, как написано. Давайте я прям вот прочитаю. Угу. Это вы должны вот почувствовать эту... Посмотрите как. Значит, вот. Он Иуда, это третья глава. Он распространил славу народа своего, облекался бронёю, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом. Он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен, рыкающий на добычу. Он преследовал беззаконных, отыскивая их и возмущавших народ его, сожигал. Вот обратите внимание. Ну, кого он тут отыскивал и сожигал и преследовал? Беззаконных. Кто такие беззаконные здесь? Это не сирийцы. Беззаконные не имеют... Вот человек, который не имел закона, ему как бы закон и не писан. Поэтому язычник, он не беззаконный, он просто, как бы, он язычник.
То есть своих же, которые свои... не чтили закон.
Да, да, ага. Да. Вот она, гражданская война. То есть мы понимаем, что делал Иуда. Вот эти гады, которые создали, как бы пытаются это все изменить. Вот они-то здесь и есть движущая сила, и он их разыскивал и убивал. Вот. То есть была вот такая вот гражданская война. Вот оппоненты Иуды, вот эти вот иудеи эллинизированные, они у них тоже были свои войска, свои военные части, и они их держали в крепости в Иерусалиме. Вот, крепость была неприступная, ее трудно было взять, она долго существовала. Но вот такая вот была война. И после этого и написано: «И смирились беззаконные из страха перед ним, и все делатели беззакония смутились перед ним, и благоуспешно было спасение рукою его». Вот так. Смирились они перед ним, то есть его очень боялись. Ну и дальше важнейшее событие, потому что это, значит, получается глава, сейчас скажу, какая, наверное, глава пятая. Нет, подождите, четвертая. Это после разгрома Лисия, которого послал этот Антиох. Все, Иуда и братья его сказали: вот враги наши сокрушены, пойдем очистить и обновить святилище. То есть в результате этих всех побед они захватили Иерусалим. Там еще крепость их недругов оставалась, но Иерусалим уже был под их контролем, и они восстанавливают богослужение. Они заново освящают храм. Храм был осквернен, все там, и капище было сделано. Они собрались, взошли на гору Сион и увидели, что святилище опустошено, жертвенник осквернен, ворота сожжены, в притворах, как в лесу, на какой-то горе поросли растения, хранилище разрушено. Они разодрали одежды свои, плакали громким плачем, сыпали пепел, ну, то есть за грехи наши, Господи, ты так сделал. И отрядил Иуда мужей воевать против находившихся крепости, пока он очищает святилище. Избрал священников, беспорочных, ревнителей закона, они очистили святилище, вынесли камни нечистые, вот, значит... Взяли целые камни по закону, построили новый жертвенник, устроили святыни, священную утварь, воскурили фимиам, положили на трапезу хлебы, развесили завесы. И в 25-й день 9-го месяца, это месяц Хослев, принесли жертву по закону на новоустроенном жертвеннике всесожжений. Вот так. С песнями, с цитрами, с гуслями, с кимвалами. Весь народ падал на лицо свое и молились, и высылали благодарение на небо благопоспешившему им. И совершали обновление жертвенника 8 дней с весельем, принося все сожжения и вознося жертву спасения и хвалы. Украсили храм, и была великая радость. И установил, чтобы эти дни обновления жертвенника празднуемы были с весельем и радостью в свое время. Все. И этот праздник, я вам скажу, Мария, видите, они установили празднование. Этот праздник у евреев, он существует до сих пор. Это называется Ханука. Ханука. Это праздник обновления храма. Вот. Очень интересно, евреи его до сих пор празднуют, и интересно, что он даже упоминается в Евангелии, и даже Христос его праздновал.
То есть в те времена уже вот оно отсюда пришло.
Да, конечно, это событие за 150 лет до Евангелия, и Христос, вот это описано в Евангелии от Иоанна. Ну, давайте я даже вот открою, то есть что тут далеко ходить, это открою и прочитаю вам. Это Евангелие от Иоанна, сейчас скажу, это глава. Глава 10, вот, глава 10, сейчас я найду это место. Вот, глава 10, стих 22. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Иудеи обступили и говорили: «Долго ли тебе держать в нас недоумение? Если ты Христос, скажи нам прямо». Вот. То есть, Иисус пришел на поклонение на Хануку, понимаете? То есть, ходил, и это в Торе нет этого праздника, но у евреев уже была традиция. Это был зимний праздник. Вот мы видим, что Иисус, и там какие-то диалоги, и Иисус себя соотносит с жертвенником, который обновляется. То есть, пожалуйста. Даже вот тут, вот, короче, такие всякие смыслы, уже связанные с символикой этого праздника. И дальше, что дальше происходит? Это, ну вот давайте вернемся к маковейским книгам. С 5 по 16 главу это разные, разного рода, ну вот, военные мероприятия. Понимаете? То есть, ну...
То есть, ход войны, в принципе, довольно подробно описан, если что. Если кому-то интересно будет почитать.
Я, если честно, не вижу даже смысла. То есть, это можно до бесконечности. Тут десятки просто эпизодов, их военных. Почему-то вот автор считал, что это прямо очень-очень все важно расписать, кого они там побили. Общая, как бы, логика здесь, она вот, понимаете...
И первая маковейская, она заканчивается чем?
Ну, смотрите, там идет вот эта вот война. Да, там интересно. Я давайте кратко поясню. Там интересно, потому что видно, что сначала они дрались с этими, бились с этими сирийцами, а потом Иуда, причем погибает. Он погибает в 9 главе. Иуда погибает в 9 главе. Давайте опишем, как описана его смерть. Он сражается с Вакхидом, это вот военачальник государства Селевкидов. Вот, на огромную армию, там 20 тысяч мужей и 2 тысячи конницы, а у Иуды там почти в 10 раз меньше, и еще там люди разбежались, и он собрал и пошел мужественно в сражение. И видите, тут написано, что сражение было жестокое, много пораженных пало с той и другой стороны, и пал и Иуда, а прочие обратились в бегство. Вот. «Взяли и Анафан, и Симон, и Иуду, брата своего, похоронили в гробе отцов его в Мадине. Его оплакивали, рыдали сильно все израильтяне, и печалились много дней, и говорили: как пал сильный, спасавший Израиля. Прочие же дела Иуды и сражения, и мужественные подвиги, которые он совершил, и величие его не описаны, ибо их было весьма много». А после смерти Иуды, вот, люди беззаконные, все делатели неправды сразу голову подняли после смерти Иуды. Убит был лидер. Страна там страдала от голода, и они, значит, гнались там за его друзьями, за его соратниками, за ними была такая охота. И тогда, значит, избрали Иоаннафана. Избрали Иоаннафана. Потом Иоаннафан гибнет, потом Симон приходит, да. И вот на этом заканчивается, как бы... Вот это идет череда вот этих вот военачальников. И здесь вот, как бы, дальше там все об одном. Одно только хочу сказать, что тут описано, как сначала они одерживали победы, а потом у сирийцев начались внутренние проблемы. Внутренние проблемы. И внешние проблемы. Какие-то там претенденты на царский трон, появились внешние другие сильные противники. И евреи, они уже, как бы, сказали: ну вот, мы можем помочь вообще даже, да. То есть они выступали на стороне тех, кто их просил помочь. И рост политический их увеличивался. И в частности, они выходят на контакты с Римом. Вот и тут приведен даже союзнический договор, якобы, который они заключили с Римом, что вот Рим их признал, Рим тогда был на подъеме, он еще не создал империю, но тем не менее они двигались активно вперед. Договор с Римом, договор со спартанцами они заключили, вот, иудеи, сказав, что вы наши братья. Вы знаете об этом? Это удивительно.
Ну, то есть, вот. Политика чистой воды.
Да, 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 да. И в конечном итоге вот они добиваются независимости. Вот такая вот, понимаете, книга. Она насквозь политизирована, она читать ее тяжело, потому что особенно вот поздние главы там все примерно про одно, про то, кого там, победихом, да. Но книга эта в каноне библейском занимает свое твердое место, потому что она говорит о гонении Антиоха и Епифания, объясняет, как возникло вот это государство, династия Хасмонеев. И для нас-то это время чем важно? Эти гонения очень сильно повлияли на систему ценностей евреев. Потому что люди впервые в своей истории оказались поставлены перед выбором. Раньше никогда такого не было. Или ты веруешь в Яхве, вера отцов, либо мы убиваем тебя. Ой, вернее, если ты веришь, мы тебя убиваем. Если не веруешь, и ты приносишь жертву языческим богам, то мы тебя оставляем в живых. Все, такого никогда не было. И вот в этот момент у евреев появляется феномен мученичества. И мотивация для этого мученичества – это идея воскресения. Вот так. И вот эти религиозные аспекты этого гонения мы с вами посмотрим в следующий раз. Во второй Маковейской книге. Вот ее будем читать на следующей неделе.
Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось закончить сегодняшнюю программу тем, что напомню вам, что в студии у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а у микрофона была Мария Заостровных. Встречаемся в следующий четверг в это же самое время. Всего вам доброго и до новых встреч!